Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева. Мы, как всегда, говорим о проблемах семьи. У нас в гостях отец Алексей Дудин, настоятель храма святого равноапостольного великого князя Владимира в городе Коммунар Ленинградской области. Добрый вечер, отец Алексей.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Мы недавно с вами имели беседу о вашей большой семье. Отец Алексей, отец восьмерых детей. И так, ну так, на минуточку. И также руководитель многих проектов, в частности, проекта «Святоград». Мы хотим сегодня, мы решили так с отцом Алексеем, что сегодня мы будем говорить о проблемах, которыми занимается в том числе Святоград, о проблемах зависимости от алкоголя и наркотиков и проблемы созависимости в семье. Эта тема такая довольно, ну, даже не довольно, а очень острая, и я думаю, что такой разговор будет полезен для семьи и найдет своих слушателей и, главное, принесет какую-то пользу, а, может быть, кому-то вернет надежду, потому что тема эта жесткая. Вот, ну, я помню, что вы разговаривали об этом немного в другом ключе с Сашей Ананьевым, который всю программу продвигал бутылку хорошего грузинского вина, но вы остались непреклонны. Вы не продвинулись ни на один, ни одну на каплю вина.
Но да, Саша, на него был тогда замечательный, в общем-то, эфир, который и меня во многом обогатил. Я ему благодарен за то, что он может принимать именно точку зрения того человека, который в данный момент действительно нуждается в помощи, но принять эту помощь еще не готов. Потому что такой человек, человек зависимый, он всегда... Ну, с одной стороны, он являет собой вроде бы какую-то четко построенную логическую структуру, но эта логическая структура идет не к созидательному какому-то моменту, а она защищает свой грех, она защищает свою страсть, защищает свое право находиться вот в этом состоянии, в состоянии употребления психоактивных веществ, потому что человек дальше уже свою жизнь и не мыслит без алкоголя или без наркотиков. Это становится частью его самого. Это производит определенные изменения структурные в его организме, потому что действительно это научно доказано, что мозг человека, употребляющий психоактивные вещества, начинает претерпевать изменения. Это вызывает изменения на уровне психики, это вызывает изменения на уровне общественных отношений. Поэтому тут нужен такой серьезный комплексный подход, и зачастую такой комплексный подход начинается не с общения человека с человеком зависимым, а с общения с его родственниками, потому что эта проблема, она является проблемой общей, семейной. Вот выпивает один человек, а страдает его семья, его жена, его мать, страдают его дети, страдают другие люди, которые совершенно в этом не причастны, да, потому что вокруг такого человека вынуждена выстраиваться целая система общественной защиты. Такой человек, как правило, может совершить определенные преступления, и тут же тогда будут вынуждены подключиться органы юстиции. Ну, бывает необходимо подключиться к каким-то другим общественным движениям, потому что здравоохранение очень сильно страдает. Вот спросите врачей скорой помощи, которые выезжают на эти экстренные вызовы, и вроде бы человека надо спасать. А с другой стороны уже, говорит, батюшка, знаешь, уже, говорит, и не хочется, потому что вот ты его сейчас спасешь, а он снова пойдет этим же самым кругом, и поэтому выходить из этого круга порочного нужно человеку помочь, причем помочь, как я говорю, прежде всего человеку независимому, который находится рядом с ним. Вот сегодня мы, наверное, об этом будем говорить и будем давать конкретные, четкие советы, которые обязательны к исполнению, если вы действительно хотите, чтобы ваш зависимый человек перестал разрушать свою жизнь, перестал разрушать вашу семью и вашу жизнь тоже, потому что созависимый человек, он тоже всегда страдает, и его душа, его психика, она разрушается, несмотря на то, что вроде бы он ничего плохого не делает. Но находясь рядом с человеком, который идет этим порочным путем, ты невольно включаешься в его орбиту, и он заставляет тебя играть определенную общественную роль. В этом отношении, что прежде всего, нужно понимать, что будь то алкоголизм или наркомания, это смертельное, страшное заболевание, заболевание прогрессирующее и заболевание, которое требует особого грамотного лечения и особого подхода. Поэтому не пытайтесь, даже не думайте, что лично вы обладаете определенным интеллектом, навыком, вы можете взять самостоятельно этот вопрос, там изучить, прочитать что-то в интернете и вылезти из этой ямы. Не получится, потому что яма эта очень глубока, и помощь здесь вам нужна комплексная, полная. Здесь нужна помощь и душевная, и духовная, и физическая тоже. Потому что первое, что мы начинаем при работе с зависимыми людьми, с выстраиванием отношений вместе с ними, это заключение с ними, если хотите, как у нас на радио «Вера» прозвучит, Нового Завета. Потому что если вот мы как раз посмотрим, проведем такую аналогию, да, Господь для того, чтобы ограничить грех, который появился здесь на земле по воле человеческой, Он заключил с человеком завет. Он дал ему определенный свод правил к исполнению, и четкость исполнения этих правил, она определяла чистоту и качество жизни самого человека. Если человек исполнял эти правила, то он шел к жизни. Если человек нарушал эти правила, то он шел к смерти. В общем, то же самое, по сути, происходит и с зависимым человеком. Для того, чтобы прекратить тот деструктивный поток, который от него течет, для того, чтобы его ограничить, нужно выстроить четкие, грамотные отношения. Самому выстроить эти отношения не получится, потому что мы любим наших близких, потому что мы склонны к тому, чтобы пожалеть, склонны к тому, чтобы их простить, чтобы покрыть их грех, потому что вот самые частые ошибки, да, которые бывают, если, например, человек выпивает и пропускает, допустим, свою работу, то жена или мама или кто-то еще добрый набирает там начальнику телефон и говорит: «Заболел. Заболел, не может прийти, давайте его пожалеем, давайте его на этот раз простим, давайте проведем с ним какую-то беседу». А все эти беседы, по сути дела, вещь бесполезная, потому что человеку здесь нужна так называемая жесткая любовь. Любовь, которая четко выстроит те границы, через которые переступать нельзя. Если этот ваш зависимый человек, допустим, это ваш ребенок, не приведи Господь, наверное, это самое тяжелое, что может быть, самая такая страшная ситуация и для матери, и для отца, который оказывается в положении созависимого, то тут надо понимать, что с ребенком тоже надо выстроить вот эти границы и сказать ему: «Дорогой, ты живешь в нашем доме, и я тебя принимаю. Но я тебя выгоню, но даже не я тебя выгоню, а ты сам себя выгонишь, если ты будешь нарушать те или иные границы». И в этом отношении нужно сразу с ним проговорить, обсудить, в каком случае он остается жить в доме, а в каком случае вы вынуждены с ним проститься, потому что, ну, иначе вы будете только углублять его рану. Иначе вы только будете обслуживать его страсть, и он будет гибнуть на ваших глазах, и, кстати, благодаря вашей помощи, потому что, обеспечивая комфортные условия этой страсти, вы будете соучастником его гибели. Конечно, очень трудно, это еще раз очень больно, страшно, да, по отношению к своему ребенку, тем более, что, как правило, зависимые очень активно этим пользуются. Они говорят: там, мама, вот ты меня там в детстве, там, конечно же, обижала, ты мне того-то не додавала. Он играет на чувстве вины, он пытается манипулировать родительской любовью, зачастую преуспевая в этом, но вот здесь нужно поставить четкую границу и сказать: «Дорогой мой, я тебя действительно очень люблю, но я люблю тебя а не твою страсть. Я готов помогать тебе избавиться от этой страсти, но я не буду эту страсть обслуживать. И четко провести все вот эти условия договора, заключить вот этот как раз завет, договор, условия, которые будут неукоснительно выполняться по отношению к этому зависимому человеку. Есть еще обязательные такие советы. Например, ни в коем случае нельзя оставлять зависимому человеку какие-то либо наличные средства. Кошелек, деньги, они в доме зависимого человека должны быть спрятаны. Ценности должны быть тоже спрятаны, учтены. Если он что-то украл, это тут же автоматически должно стать, ну, он должен об этом знать заранее, вы должны это проговорить, что это станет для него условием выхода из вашей семьи, из вашего дома, из-под крыши его. Все ценности, которые, если не дай бог, ваш муж впал в зависимость, должны быть там переписаны на вас, ну или на детей, да. Главное, чтобы не искушать человека, потому что зависимый человек, он сам себе не принадлежит. Первое, что теряет зависимый человек, это совесть. Он не может уже руководствоваться совестью и не может жить, ну, согласно ее голосу, потому что он это утерял. Он утерял это сразу отошло. Последнее, что утрачивается, это физические навыки. Вот, вы, наверное, все слышали такую поговорку, что мастерство не пропьешь. Можно пропить. Долго надо стараться, дождаться, пока будет тремор рук.
Если
пока,
да, постараться,
да, пока уже голова не будет работать. Но можно, собственно говоря, не дождаться этого, потому что вот мне, как пастырю, к сожалению, приходилось провожать на тот свет здоровых абсолютно мужиков, 40-летних, которые вот пропили несколько дней, и потом организм не выдержал. Инсульт ли это случился, или какие-то другие заболевания в человеке дали о себе знать, и вроде бы ничто не предвещало этой беды, но приходится уже признать вот эту потерю. Поэтому это такая вещь, с которой мириться нельзя, вот, да, вот эта зависимость. Деньги надо спрятать, условия все пребывания надо проговорить, и, конечно, как я сказал, самое главное – не оставаться человеку одному. Сейчас есть огромное количество групп созависимых людей, да, к которым можно обратиться по месту своего жительства. Единственное, что нужно понимать, что в этом вопросе, мы сейчас поговорим, да, вопрос реабилитации, есть огромное количество, ну, как бы их ласково назвать, жуликов, наверное, жуликов, да, и, как правило, эти люди устраивают какие-то закрытые реабилитационные центры, и, конечно, там родителям проще. Он отдал своего ребенка в этот закрытый центр, и вроде как он там находится месяц, полгода, год, кто-то дольше еще держит, и вроде бы как бы проблема, она не решена, но вроде отодвинута. Но на самом деле ни один человек нормально в таком закрытом центре, он не восстанавливается, потому что Бог сотворил человека свободным. И даже зависимый человек, он никогда не принимает насилие над своей личностью, он его отвергает. Поэтому здесь нужны профессионалы, причем не просто профессионалы какие-то сухие, а лучше всего это те люди, ну вот как и в нашем реабилитационном центре, как в многих других, которые этот путь уже прошли. И наши консультанты – это все выздоравливающие наркоманы, которые уже много лет, а кто-то и десятилетий пребывает в состоянии трезвости и может помочь другим. Поэтому не идите легким путем, это очень важно знать, куда и кому обратиться. Даже если вы не хотите, например, обращаться непосредственно там в наш центр, да, я не знаю, насколько сейчас уместно называть те центры, которые мне по сердцу. Вот мне, например, очень нравится «Зебра», который есть у вас в Москве с Екатериной Савиной, мы с ними давно уже сотрудничаем, я могу за них полностью поручиться. Если вы не знаете, к кому обратиться, вы можете хотя бы просто наберите по телефону номер, можем вам подсказать, куда стоит идти, куда не стоит идти.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что с нами отец Алексей Дудин, настоятель храма святого равноапостольного великого князя Владимира в городе Коммунар Ленинградской области. Отец Алексей, вот я вас слушаю, и у меня такой вопрос возникает. У вас, наверное, второе образование психологическое?
Нет, к сожалению, нет? У меня нет второго психологического образования, но так получилось, что, решая те проблемы, которые есть вокруг нас, нам приходится взаимодействовать с психологами, причем психологами очень высокого уровня. У нас на приходе трудится человек, которого опыт составляет более 40 лет, именно клинического психолога, работающего в государственном учреждении, и который сейчас к нам перешел для того, чтобы помочь нам наиболее эффективно реабилитировать наших ребят. Это вот очень ценно, я ей крайне благодарен, дай бог ей здоровья, чтобы она и дальше потрудилась и была с нами. Жизнь действительно учит. Конечно, то первое образование мое, оно считается гуманитарным, но по первому образованию я экономист. Да. Информационные системы в экономике и управлении, они помогают отстроить мне вот эту структуру, сделать так, чтобы она работала четко. И, конечно, образование человеку нужно. Но здесь тот, кто умеет учиться, вот очень важно, да, то так мы немножко с вами переключились, но это семейная тоже тема, очень важная, да, особенно для тех людей, которые хотят сохранить своих детей, это очень важно, чтобы ваши дети высшее образование постарались получить, потому что тот, кто высшее образование получает, он научается критически, структурно мыслить и действовать, да, и если ему что-то надо будет выучить впоследствии, то он уже знает, как это делается. Поэтому это очень важно. Это не панацея, конечно, от зависимости, но это очень такое хорошее подспорье, которое человеку помогает держаться трезвым.
Как моя подруга говорила, что в высших заведениях не просто учатся, а научаются учиться.
Да, действительно верно. Главное – научиться учиться, да. И понимать, что есть те знания, которые в данный момент нужны, не полениться их приобрести и посоветоваться с тем человеком, который вам по сердцу, потому что очень важно, чтобы знание не было простым сухим. Сейчас огромное количество знаний таких существует, а чтобы это знание было приправлено христианской солью. Это вот очень важно. Ну, мы с вами так немножко отошли от этой
темы. Да, немножко отошли. Вот вы начали, отец Алексей, говорить про такую тяжелую ситуацию, когда отец и мать видят, что сын зависимый. Да, и вы как-то так сказали про жесткую любовь, но если я даже не могу себе представить такой ситуации, если сын все-таки нарушает все условия договора, и ну, невозможно же отправить человека на улицу умирать.
Так, а где сейчас и кто, в общем-то, у нас на улицах умирает? Никто у нас, слава тебе, Господи, на улицах не умирает в том плане, что если человек хочет пойти и решать свою проблему, если он хочет найти себе ночлег, он его найдет. Что в Москве, что в Петербурге, что в других городах, слава Богу, хватает у нас добрых людей, которые помогают заблудшим душам. У нас, например, под Петербургом есть замечательная Никандровая пустынь, да, куда люди могут прийти, они действительно пока там находятся, они долгое время держатся и от своего недуга пребывают свободными. Правда, когда они выходят за ворота обители, частенько, к сожалению, возвращаются к своей проблеме, но найти то место, где ты побудешь в тишине, где ты сможешь обрести какой-то покой и точку опоры, такое место, слава тебе, Господи, у нас можно найти почти всегда. Если вдруг вы не можете это сделать, обратитесь на Федеральную службу милосердия. Я думаю, что этот номер вы тоже легко найдете в интернете. И действительно, эта служба замечательно работает, нашего синодального отдела. И не было, по крайней мере, у нас по епархии случая, чтобы человек обратился, его бы оставили на улице замерзать. Такого, слава тебе, Господи, не бывает. Но здесь надо понимать, что ваш зависимый сын, там, ну, раз мы же взяли за сына, да, он всегда будет говорить, ну, конечно, ты меня на улицу выгоняешь, вот я, говорит, теперь замерзну, я, говорит, теперь умру, и будешь, говорит, потом меня хоронить. Вот этим они будут обязательно манипулировать, они это будут озвучивать, сказать, ну, сынок, ну, прости, я не могу тебя спасти, ты уже сам взрослый, ты уже сам самостоятельный, ты сам принимаешь решение. Это твое решение. Еще раз говорю, я принимаю и люблю тебя, но я не люблю, ненавижу и не принимаю твою болезнь, и тебя с этой болезнью не принимаю, потому что в человеке, который употребляет психоактивные вещества, управляют они. Не он сам уже управляет своей жизнью, а они
берут. Эти ребята с рожками.
Вверх. Да, эти ребята с рожками. Можно сразу сказать напрямую, что, по сути дела, да, дьявол берет над человеком верх благодаря тому, что человек находится в состоянии употребления. И отсюда следует следующее правило. Ни в коем случае нельзя разговаривать с человеком, пытаться его в чем-то убедить или контактировать с ним вообще на серьезные темы, если он находится под психоактивными препаратами. Это всегда деструктивно. Нельзя. Вот категорически поставьте. Если у вас человек выпил, пока он не протрезвеет, никаких разговоров с ним вести нельзя. И в этом отношении, еще раз, не хватит вам силы выбраться из этой ямы самостоятельно. Обратитесь к специалистам, обратитесь в группу поддержку. Вы не одни. Такой беды на свете, к сожалению, очень много. Но за счет этого много тех людей, которые готовы вам помочь и знают, как это сделать. Поэтому самое важное здесь понять и принять, что ваша ситуация не уникальна, потому что каждый и зависимый, и созависимый человек, он всегда уверен и говорит об этом с уверенностью, что у него особая ситуация. Хотя эта ситуация всегда идет по одному и тому же сценарию, по одним и тем же законам, поэтому не надо себя обманывать. Все это происходит из раза в раз, и из года в год, и недаром в Священном Писании сказано, что пьяницы, ну, так сказано, что пьяницы Царство Божие не наследуют. Горько, горько, больно, больно, но Господь сказал так, и поэтому нам нужно как угодно выходить из этой ситуации и избавляться от этого порока и помогать нашим родным вылезать из этой ямы.
Я должна сказать, что мы в прошлой программе, мы говорили, немножечко подняли эту тему в конце программы, когда мы были с матушкой Ольгой, и я уже говорила, что слушала, ну, я столкнулась с темой зависимости, созависимости не лично, но знаю людей, которые чудесным образом исцелились, и говорила, что это современный патерик, вот слушать вот эти истории про людей, которые исцеляются, потому что недуг действительно страшный, он смертельный, он ведет всегда к смерти. Вот это обычная уловка лукавого, да, потому что приятно оборачивается вот таким небытием. И я помню историю, которую рассказала такая вот созависимая женщина. Вообще это стоит послушать, это вот из серии вот, «Чё Бог чудес не делает?» Нет, каждый день делает. Потому что главное правило, три правила вот 12 шагов, это как раз признать бессилие перед своим недугом, да, обратиться к Богу, как вы вообще представляете, высшей силе. И, ну и вообще очень христианские эти 12 шагов, они как-то вот про всю жизнь, мне кажется. И про исправление ущерба, который ты нанесен. Так вот, эта женщина, она рассказывала, как муж пил, и она очень страдала, она перестала ходить на работу, чтобы за ним присматривать. И когда получила совет о том, что она должна как-то некую как-то контроль убавить, да, и она практически начала выздоравливать. Ну, то есть психологи знают, точно не знают другие люди. И то есть она полностью как бы убрала руки с пульса и, ну, поняла, что она будет молиться о муже и не будет никаким образом смотреть, что он купил или не выпил. Вот, и это очень ей помогло. Вот как вы прокомментируете, как человек практикующий?
Ну, так это действительно, для того, чтобы созависимому начать выздоравливать самому, а мы уже пришли к тому выводу, что такой человек тоже болен, он тоже болеет, находясь рядом с зависимым, он должен довериться Богу и довериться тем людям, которые могут ему помочь. Поэтому он должен помолиться Богу, найти опытного человека – который его поведет, и дальше выполнять его рекомендации, доверившись ему, и тогда вот он действительно сможет из этой беды выйти, по крайней мере, он сможет сделать так, что его душа не будет разрушаться и гибнуть. А дальше, поскольку человек перестает обеспечивать вот эту удобную орбиту для употребления своего родственника, чаще всего происходят позитивные изменения и самим родственникам. Поэтому, ходя вот по этому кругу бесконечному, да, созависимого человека, вы его губите, а уходя от него, вроде бы вы его оставили, вроде бы вы перестали о нем заботиться, вроде бы вы перестали его спасать. Но, тем не менее, вы как раз только начали это делать. Вы стали о нем по-настоящему заботиться и действительно помогли ему встать на путь спасения, потому что без того, чтобы самому выключиться из этого деструктивного процесса, вы не сможете помочь своему родному зависимому.
Напомню, что с вами Анна Леонтьева, у нас в гостях отец Алексей Дудин, настоятель храма святого равноапостольного великого князя Владимира в городе Коммунар Ленинградской области. Мы вернемся к этому острому разговору через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня у нас в гостях отец Алексей Дудин, настоятель храма святого равноапостольного великого князя Владимира в городе Коммунар Ленинградской области, отец восьмерых детей, руководитель проекта «Святоград». С вами Анна Леонтьева. Мы говорим о проблемах зависимости и созависимости в семье. Проблемах, которые, к сожалению, известны очень-очень многим. Вот хотела, знаете, спросить, вот эта история про созависимость, это все-таки история про такой жесткий контроль? Я помню, просто вы в нашей беседе рассказали про жену, которая развелась с мужем после того, как он перестал употреблять. И, ну, то есть она как-то, ей некого было больше обвинять в том, что ей плохо, вот так сказали, вот. Что это за история?
Ну, это реальная история, которая, к сожалению, ну, частенько происходит, потому что человек, включенный вот в этот порочный круг зависимых и созависимых, он свою жизнь выстраивает таким образом, что ему просто становится нужен зависимый человек. Для него все становится понятно. Вот есть зависимый человек, который выпивает, ну, там, или употребляет что-то. Вот. Поэтому все беды в жизни, они через него. Если тебе плохо, виноват он. Если там что-то случилось, ну, все равно он виноват. И сам человек, который находится в состоянии употребления, особенно, кстати, это свойственно для алкоголиков, да, вот такое глубокое чувство вины. Наркоманам это как-то не так, а вот алкоголикам свойственно глубокое чувство вины, и на этом чувстве вины бывает, что люди паразитируют. И, как мы уже сказали, что это болезнь семейная, общая, то, конечно, в большинстве случаев начинает выздоравливать сначала созависимый, а потом зависимый человек. Но бывает и наоборот, когда зависимый человек бросает свой грех, начинает менять свою жизнь, а созависимый к этому не готов. Он не готов принять новую личность, личность свободную, личность, которая не виновата больше в тех несчастьях и бедах, которые творятся у тебя в жизни. И вроде бы кажется, что этот человек, он придумал какой-то вообще хитрый, коварный план. Вроде бы он больше не пьет, а при этом мне почему-то все равно плохо. Что-то он делает вообще такое ужасное. Ну, вот смех смехом, а вот...
Ну да, это на самом деле не смешно.
Такие истории, к сожалению, происходят очень часто. И те люди, которые выздоравливают, хорошо, если они возвращаются в свою семью, да, и семья проработав тоже недаром, любой уважающий себя реабилитационный центр, он работает не только с зависимыми, но обязательно работает со зависимыми родственниками, потому что семью нужно успеть подготовить к тому, что к ним придет другой человек с другими запросами, с другими проблемами, с другими жизненными установками. И эта семья, она как бы заново обретает новый фундамент взаимодействия, да, безгрешный фундамент, фундамент без употребления. Но кто-то может такой уже фундамент и не принять. Понятно, что зависимый человек – человек уставший, он истерзанный. Ему плохо, у него нет каких-то душевных сил с тем, чтобы, как он думает, что он уже боролся и устал, у него уже ничего не осталось, он весь выгорел, и тут надо что-то в жизни тоже менять, но просто зачастую на это уже не хватает сил. Поэтому, наверное, тут применимы евангельские такие слова, да, пусть созависимый их запомнит, да, что претерпевший до конца, тот спасется. Вот это очень важно, да, с одной стороны, не подключаться к нашему зависимому человеку, не ходить этим кругом, а с другой стороны, не списывать его в утиль и не считать, что он уже конченый грешник, но все время все-таки надеяться, что с Божьей помощью любой человек, любой грешник может исправиться, и когда он изменит свою жизнь, я должен найти в себе силы, чтобы тоже принять его новым, принять его изменившимся и снова дать ему то, ну, на что, пока он был зависимый, с нашей точки зрения, он не имел права. Вот это очень важно.
Еще очень важный момент, отец Алексей, я хотела спросить о так называемом спасении, ну, спасении утопающих, дело рук самих утопающих, но на самом деле, когда человек рядом с тобой, близкий или друг, или родственник, попадает в такую ситуацию зависимости, то тебе хочется его спасти. Ну, это же такое нормальное человеческое чувство, да, это же христианское тоже и любовь, и все. Ты начинаешь его спасать, а он как-то не спасается. Вот эта вот история про спасение, вот это про что это на самом деле? Почему вот не работает?
Ну, наверное, все прекрасно знают, что, например, даже для утопающего, для спасения утопающего, есть свой алгоритм действия. Нельзя, например, утопающему позволить себя утащить. Поэтому, если учат, да, там, например, спасение из воды, то заставляют человека подплыть к нему сзади и взять его за волосы, хотя это очень больно. Вот это очень больно, но человеку нельзя позволить своими руками за тебя захватиться и тебя утащить в эту пучину. И здесь работает тот же самый принцип. Спасать нужно, но спасать нужно, используя определенные техники личной безопасности, чтобы не утонуть вместе с этим человеком. И тут очень важно эти технику безопасности изучить. Да, и обратиться еще раз к тем, кто может тут помочь, проинструктировать, довериться, потому что вот тяжелее всего нам. Вот сейчас такой случай у нас. Есть у нас одна зависимая, проходящая лечение в текущий момент. И мы, когда давали ее родителям рекомендацию выгнать ее из дома, они эту рекомендацию выполнили. Ага. Отец выгнал ее из дома. Знаете, что случилось?
Так.
А мама сняла ей номер в отеле. Вот и все. Ага. И этот номер в отеле, к сожалению, превратился в притон.
Ага.
Да. Нет, потом оно сработало. Все-таки они поняли, что рекомендации надо выполнять до конца.
До конца.
Ага. Да, уже человек пошел по улицам, побродил, но потом все-таки согласился, что не хочет она умирать, а хочет она идти и лечиться. Это очень важно. И вот тут очень ценно уметь человека в этот момент поддержать, ему будет больно, да, его родное там дитя или знакомый человек, и близкий к сердцу, и вот он там на улице, да, там гибнет, но еще раз, если вы обеспечите ему комфортное пребывание, то он будет обречен, а тут есть надежда, есть реальный шанс, и как показывает практика, те люди, которые вот добровольно соглашаются идти в реабилитационный центр, при грамотном лечении, ну, наверное, 50%. 50% из них уходят в длительную ремиссию, и из тех, наверное, тоже половина уже остается трезвыми до конца своей жизни. Это очень важно, это очень высокий показатель. Представляете, мы у смерти сколько людей можем вырвать?
И душевное, и физическое.
Не всех. Это я помню, у меня был случай, на радио рассказывал или нет, когда мой духовник, вот впервые я был 19-летним юношей на клиросе пел и воспринимал церковь как нечто вот такое полностью идеальное, потому что у меня действительно был перед глазами серьезный такой образец, духовник отец Иоанн Миронов, он очень много дал в моем христианском воспитании, и видел я многожды, что люди к нему приходят, получают помощь, решают свои проблемы, а тут пришел наркоман как раз и начал говорить, ну, говорит, если, говорит, вы мне сейчас, батюшка, не поможете, я, говорит, из окна выброшусь. Что батюшка на меня посмотрел, сказал, знаешь, говорит, а всех не спасешь. Вы знаете, в этот момент у меня по сердцу аж резануло. Думаю, Господи, как? А вот гибнет. А вот действительно так. Если человек сам не хочет спасения, то даже всемогущий Господь, который гораздо мудрее нас, да, который гораздо сильнее нас, да, вот давайте не будем забывать, мы верующие люди, что есть Бог. И Бог хочет спасения человеку не меньше, чем этого спасения хочет его родная мать, и больше, да, потому что, как сказано в Писании, если, говорит, даже мать забудет свое отроча, я не забуду тебя, да, вот эти слова Божии, и это слова правды. И нужно помнить всегда, что Бог сильнее нас, Бог мудрее нас, и разумнее всего будет, обращаясь к Богу, да, просить Его, чтобы Он по Своей святой воле исправил и сам спасал наших людей, наших родных и близких. Это будет гораздо правильнее и продуктивнее, чем пытаться превратиться самим в таких спасателей, которые начинают гибнуть вместе с погибающими.
Вы знаете, я в свое время написала книгу про депрессию подростков. Она называется «Я верю, что тебе больно». И есть там такой эпизод, он правдивый. Но мне почему-то вот сейчас он вспомнился, показалось важным его рассказать. Но мама, дочка страдает анорексией. То есть не кушает ничего, да? А если скушает, то бежит скорее избавляться от этого. И мама идет к психологу, и психолог дает ей совет. Она говорит, что вы делаете? Мама говорит, я делаю ей утром манго-коктейль, потому что она разрешает. Молоко, манго и тихонечко еще спортивное питание туда. Ну, чтобы совсем дитё не исхудало. А психолог сказал, в вашу задачу входит достигнуть абсолютного бесстрастия по отношению к еде вашей дочери. Вы должны готовить то, что вы готовите всей семье, и оставлять это на столе. И никаких манго-шейков, котлеты, борщ, вот все, что вы делаете. Уходите с кухни, когда она входит. Все наладится. Ну, я не знаю, насколько это универсальный совет, но на тот момент это сработало. То есть вот это вот... Ну, во-первых, маме стало значительно легче. Она вот достигла, поняла, что действительно надо вместо того, чтобы... Я думаю, что это был такой эффект нависания над ребенком, да, над душой, что вот когда нависают, то проблема усугубляется. Ну, не знаю, правда ли, психологический термин употребила. Но она стала выходить с кухни, и постепенно стали пропадать и котлеты, и там гречневая каша, и борщ.
Замечательная, позитивная история. Действительно, она во многом относится и к нашей тематике, потому что проблема наркомании – это прежде всего проблема семьи, и не надо думать, что наркоманами или пьяницами становятся только брошенные дети. Конечно, становятся и брошенные дети, но чаще всего как раз проблема употребления психоактивных веществ начинается там, где есть гиперопека над человеком, потому что человек создан свободным, он жаждет этой свободы, он хочет, чтобы на него не давили, а мы все время начинаем делать так, как человеку лучше. А этого делать категорически нельзя, мы совершенно не знаем. В этом отношении мне по отношению к своим детям гораздо проще. Их просто много. Да, и я просто не могу
установить... Ну, у вас маленький еще.
Ну, как, 17 лет, 15 лет.
17 лет, ну ладно, есть о чем-то серьезно.
Маленький, я бы не сказал. Я не могу установить над ними гиперопеку. Я просто не имею такой возможности. И слава богу, что так, потому что они учатся взаимодействовать в коллективе, они учатся отвечать друг за друга. И в этом отношении как раз многодетная семья, а при правильном построении, она является панацеей от многих бед и зол, и психологических, и всех профилактик, да, связанных с зависимостями. Но мы сейчас не будем об этом углубляться говорить. Это, наверное, уже отдельная проблема, да, как все-таки построить свою семью. Мы сейчас говорим о том, что созависимые люди, они их, во-первых, вы знаете, что созависимых гораздо больше, чем зависимых. Вы помните об этом?
Нет,
да?
Не знала.
Ну, так мы об этом сказали в начале передачи, что один человек употребляет. Вокруг него куча родственников, вокруг него куча знакомых, которые хотят его
спасти,
да. А вокруг него работники медицины, вокруг него работники юстиции, и все страдают из-за того, что он, да, употребляет, и в этом отношении проблема созависимых. Если мы хотим наше общество делать более трезвым, если хотим его исцелять, они должны звучать не реже, чем проблемы зависимых. И об этом обязательно все люди должны знать. И почему, кстати, в рамках есть, например, у нас основа безопасности жизнедеятельности в школе, да, почему бы в рамках этого предмета не дать необходимый для человека вот,
да,
такой
курс?
Да, это
хорошая идея.
Да, как с такими людьми относиться, как с ними быть? Вот у нас относительно недавно появился молодежный клуб, да, и я периодически туда прошу нашего консультанта приходить, чтобы он рассказывал, какие у него были проблемы отношений с родителями, как он их решал, как им из этих проблем выходить. И в этом отношении такой опыт нужно передавать. Не нужно заметать проблему под коврик ни в коем случае. Нужно ее признать и с Божьей помощью решать. И тогда, я думаю, мы будем иметь успех.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что у нас в гостях отец Алексей Дудин, настоятель храма святого равноапостольного великого князя Владимира в городе Коммунар Ленинградской области, отец восьмерых детей, руководитель проекта «Святоград». Вы знаете, я вспомнила такую историю своей знакомой, которая муж неожиданно... То есть они были уже знакомы довольно долго, и он никогда ничего не употреблял. И тут вдруг сорвался, и как-то сначала с малых оборотов началось, и пошло. Вот, и она тоже, ей пришлось консультироваться у психологов, и ей сказали, вы знаете, вот вы картошки можете поджарить, вот, грубо говоря, вечером, а вот контролировать, сколько кто выпил, не можете. И так получилось, что ей просто, ей было очень страшно уезжать, да, из этого города. Но ей нужно было по работе уехать. А проблеме было уже месяцев 8. И она уехала с очень, конечно, таким молитвенным настроем, потому что, ну, она понимала, что муж может умереть. И проблема начала решаться. Но решалась не сразу, потому что человек в каком-то состоянии уже должен получить какую-то и помощь, может быть, медицинскую. Но она начала решаться, вот, не знаю, это какое-то чудо, по-моему. Вот почему это происходит?
Ну, я бы назвал это обыкновенным чудом.
Обыкновенным.
Потому что человек устранился сам и дал место Богу для того, чтобы эту проблему начать решать.
Вот это очень важные ваши слова.
И здесь также должны поступать и остальные люди, да, отходить от этой проблемы. Мы сделали то, что мы могли, вот это мы тебе можем дать, да, вот в этом отношении нужно понимать, какую помощь нашим зависимым людям мы можем дать, а какую мы не можем дать. Ну, мы уже говорили о том, что нельзя ни в коем случае давать им помощь материальную. ни в коем случае нельзя обеспечивать их комфортное пребывание в этом употреблении. Но, с другой стороны, то, что не усугубляет этой проблемы, да, мы должны человеку дать, помочь, поддержать. Если он что-то хочет в этот момент там, там почитать, что-то сделать. Ну, тут, правда, они бывают немножко тоже хитрят. Дай мне денег, я пойду
книжку куплю.
Книжку куплю, да. Или дай это там телефон, да, там посмотреть надо что-то в этот момент, раз и с карточки куда-то деньги исчезают. Но в любом случае, враждовать с людьми мы тоже не должны. Вот это тоже такая грань.
Вот это
да,
тоже
надо
важно.
Всегда показать, что я тебя люблю, я готов и дальше тебе помогать, но вот четко, вот правило, где я тебе помогаю, а дальше уже, прости меня, ты должен помогать себе сам, потому что ты взрослый. Хочешь, и да, я тебя определю в реабилитационный центр. Не хочешь в реабилитационный центр, иди, пожалуйста, на улицу, ты уже сам взрослый, зарабатывай себе сам деньги, решай свои проблемы. Потому что я уже не в состоянии тебе помочь. Да.
Ну, вот это очень важно, что вы сказали, отец Алексей, простите, что прерываю, что не нужно враждовать, потому что мы видим в семьях зависимых и созависимых это часто скандалы и ругань, а ведь это же не работает. Ну, даже если ты поругаешься, это же все равно не работает.
Да, особенно если эту ругань разводить в момент употребления, а так хочется, да, если пришел пьяный или вмазанный, то, конечно, хочется сорвать свою злость на человеке. А еще раз, как мы уже говорили, нельзя, если человек находится под воздействием вещества, с ним вообще контактировать. Такой контакт надо свести, в общем-то, на минимум. Помню, мне как раз рассказывали тоже. Была такая мудрая супруга, да, которая, если муж вдруг приходил пьяным, он не был там уже в корень зависимым человеком, но когда он приходил домой пьяным и начинал, знаешь, качать права, она говорила: да-да-да, дорогой, да-да-да, ты абсолютно прав, там ему там и спляшет, и споет, и картошки пожарит, и спать уложит, а на утро просто подойдет и говорит, на него и смотрит. А ему говорит, стыдно становится, он начинает извиняться. И в этот момент, да, вот действительно происходит такое исправление, такая коррекция определенная, да, но это до определенной степени. Если человек уже впал в зависимость, то уже такой
упор
совести он не сработает. Но на первых порах это действительно вот такой любовью, терпением можно человека вывести. Но если он уже употребляет на регулярной основе, то тут уже рецепт, вот, к сожалению, только жесткой любви остается.
Отец Алексей, вот вы как батюшка, который занимается довольно серьезно, не довольно серьезно, простите, а с погружением проблемами созависимых и зависимых, вот как вы видите, где кончаются действия священника, влияние священника и уже только психологом?
А здесь...
Или вы как-то в команде это все делаете?
В команде существует симбиоз. Да, у нас в этом отношении есть проблемы душевного характера, их решает профессиональный психолог. Есть проблемы духовного характера, и психолог в данном случае рекомендует человеку пойти к священнику. И здесь как раз есть взаимное обогащение авторитетами, потому что когда батюшка говорит, вам надо обратиться к психологу, то психолог становится уже, ну, более значимым. Когда психолог говорит, вам нужно обратиться к священнику, то тоже для человека это бывает очень, ну, как бы сильно значимо, человек это ценит и уже подходит с тем, чтобы получить духовный какой-то совет, рецепт, и не просто его выслушать, да, а действительно его исполнять. И в этом отношении очень важно, чтобы такой симбиоз присутствовал. У нас он, слава тебе, Господи, есть. Вообще, конечно, проблемы современной психологии, не о них мы сегодня говорим, но они очень как бы опасны тем, что духовные отношения между человеком и Богом пытаются на себя взять вот в современном мире психолог, и все проблемы решить на психологическом уровне. Тем более, что система психологии существует разная, зачастую диаметрально противоположная, взаимоисключающая друг друга. И тут очень важно, чтобы каждый был в этом отношении на своем месте, в своей системе координат. Если это психология, то она должна быть на христианской закваске, а если это духовное кормление, то оно должно четко определять те границы, где человеку нужен уже не просто специалист, который поможет ему бороться с грехом, да, но нужен, например, специалист, который поможет ему купировать его основной диагноз. Потому что зачастую те люди, которые употребляют психоактивные вещества, они в себе эти диагнозы сочетают. Да, вот не только есть проблема употребления, но особенно вот сейчас современные вот эти наркотики, соли, как их называют, они очень часто вызывают изменения психического состояния.
Они разрушают мозг.
Они разрушают мозг, они разрушают психику, и зачастую лечение уже требуется, да, у психиатра нужно зачастую лечение, потому что мне самому приходилось таких людей после употребления психоактивных веществ отвозить сначала там у нас в Кащенко, а потом уже они возвращались в наш центр, получая необходимую терапию, но им было необходимо скомпенсироваться для того, чтобы в дальнейшем свою проблему зависимости решать.
Страшная проблема этих современных синтетических вот этих вот наркотиков. Я тоже знаю, как спасали ребенка моей подруги. Хотела, знаете, отец Алексей, услышать у вас какие-то хорошие истории, которые происходят в вашем центре. Можете поделиться?
Слушайте,
а то что-то мы как-то...
Нет, самые хорошие истории... Не, а я про них сказал. Может быть, не совсем слышали.
Нет, я слышала.
И я сказал о том, что половина тех людей, которые должны были умереть, они уходят в состояние длительной ремиссии. Мы вырываем их из лап смерти. И из них еще, наверное, половина остается трезвыми до конца своей жизни. И это те люди, которые вырваны из ада. И это самое великое чудо, когда человек, который должен был умереть, после этого создает семью, когда у него рождаются дети, ты этих детей крестишь, ну, наверное, это самое такое, да, самое радостное вообще, что может быть, да, как в притче о блудном сыне, брат твой, говорит, умирал,
да
и ожил. И вот эта жизнь, она торжествует, и есть ради чего трудиться. Тяжело. Люди теряются с такими людьми, становится очень трудно взаимодействовать, я имею в виду с тех, кто выздоравливающие наркоманы. И снова им приходится проходить все становления этапов жизни. Они становятся как капризные подростки, которым необходимо снова вставать на ноги. Они проходят этот путь со скрипом, с сопротивлением. Но, вы знаете, это можно сравнить, пожалуй, с реставрацией иконы. Вот если какой-то там негодяй, да, там испортил икону, то можно эту икону аккуратно, не спеша, бережно, слой за слоем возвращать к жизни, и она вновь становится тем прекрасным образом Божиим, ну, который действительно украшает и нашу землю, и радует сердца тех людей, которые находятся рядом с ним. И в этом отношении вдвойне радостней, когда человек вылез из этого дна адского, да, и смог дальше, ну, действительно быть сыном Божиим, да, или дочерью Божией, и приносить радости себе, и родным, и близким, ну, это самое, наверное, такое величайшее чудо.
Этот образ иконы, он замечательный, просто какой-то чудесный. Я, на самом деле, спрашивала про истории, думая, что у вас какие-то... Я помню, что вы говорили, когда крестишь детей выживших, не погибших, это здорово.
Я не хочу называть имена.
Да, если, нет никаких,
да,
имен.
В данном отношении, ну, такие люди на приходе есть. В принципе, если они согласятся, можно было бы и сделать какую-то отдельную передачу.
Да, да, давайте.
Можно было бы их и пригласить, они бы сами бы рассказали о себе, о том, что это было бы в этом отношении честно. Но перед тем, как рассказывать конкретные истории, я должен получить от этих людей разрешение.
Безусловно, безусловно. Вот, отец Алексей, вы в начале разговора сказали о том, что бывшие, как вы говорите, употреблявшие психоактивные вещества, да, сейчас помогают в вашем проекте «Светоград», помогают таким же страждущим. Вот, и мне кажется, это тоже очень важно. Это отдельная тема, но это можно просто отметить, что и в 12 шагах, которые спасали с 1935 года, да, из Америки, там по всему миру, и теперь это огромное сообщество, очень важно людям, которые победили свой грех, помогать другим людям, что это очень помогает и очень держит.
Ну, это спасительно. Когда ты помогаешь другому человеку, тебе помогает Господь вдвойне. Да, Он дает тебе на это силы, потому что если ты перестаешь развиваться, если ты перестаешь жертвовать, перестаешь дарить другим, то ну, зачем давать тебе? Да? Получается, те таланты, которые Бог тебе дал, ты не употребляешь для того, чтобы опустить их в дело и приумножить. И в этом отношении они опытно это знают. Они даже многие вот просятся, не всех можно брать, но многие очень просятся: батюшка, разрешите нам там остаться консультантом, или разрешите нам потрудиться при храме. Потому что, ну, при храме не чувствуют себя в относительной безопасности, и все-таки знают, что здесь можно такую, ну, скорую такую помощь получить. И в этом отношении это им необходимо для спасения. Ну и для нас, конечно, это великий такой источник радости, что вот был человек, вот он пришел, вот он реабилитировался, он встал на ноги, и теперь он вместе с нами, и всей своей жизнью он показывает, ну, что нужно идти дальше, что это дело, дело покаяния, дело спасения человека, оно, наверное, самое великое, потому что в этом отношении мы становимся ближе всего к Богу. Бог есть любовь, Он пришел нас спасти, Он ради нас отдал все, что было необходимо для нашего спасения, и то же самое стараемся делать мы, и в этом отношении, наверное, это и есть образ и подобие Божие, которое в нас раскрывается, что как Бог есть милосердный служитель всем, так и мы стараемся стать такими служителями.
Отец Алексей, огромное спасибо за эту беседу. Сегодня мы говорили о тяжелых проблемах зависимости и созависимости с отцом Алексеем Дудиным, настоятелем храма святого равноапостольного великого князя Владимира в городе Коммунар Ленинградской области, руководителем проекта «Светоград». Спасибо за этот честный и конкретный, я бы сказала, разговор.
И в окончании нашей беседы я хотел бы предложить телефон нашего центра 8-931-360-20-22. 8-931-360-20-22. Если вам нужна помощь или вашим родственникам, пожалуйста, можете обращаться. Помоги нам всем, Господь.
Спасибо. Всего вам доброго, отец Алексей.
Светлый вечер. На радио «Вера».